Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Данил Гальперович. И мы познакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Но сегодня важный день. Сегодня 100 дней с того момента, как, собственно, началась полномасштабная война, полномасштабная агрессия России против Украины. Данил, привет. Я думаю, что мы как раз с этого начнем, из каких-то цифр.
Да, конечно, Ксюш. Я знаю, что у тебя есть эти цифры, но кроме этого, надо сказать, что российское руководство всячески пытается избегать такого произнесения 100 дней войны. Было очевидно, что Кремль хотел эту войну сделать очень быстрой, очень победоносной. Ни того, ни другого не получилось. Британская разведка, об анализе которой я скажу позже, сегодня заявила, что ни одна из стратегических целей России в Украине не была достигнута, но, тем не менее, конечно же, смерть и разрушение, которое Россия принесла в Украину, копится с каждым днем.
Итак, за 100 дней войны, согласно данным ООН, более 4000 мирных жителей погибли, и, как мы понимаем, это пока только предварительные официальные оценки, и, скорее всего, погибших намного больше. Свыше 44 миллионов квадратных метров жилья украинцев было разрушено. Разрушено почти 24 тысячи километров дорог, более 40 железнодорожных мостов. И в целом сейчас, по данным на 3 июня, накануне об этом заявил Владимир Зеленский, под контролем России находится около 20% территории Украины. Это почти 125 тысяч квадратных километров. От 60 до 100 украинских военных погибают ежедневно в текущей фазе войны. И в результате вторжения ежедневно, это даже страшно представить, погибает в среднем 2-3 ребенка.
Да, действительно, эти цифры только увеличивают счет к России за эту войну. За 100 дней с ее начала в Украине около 14 миллионов ее жителей были вынуждены покинуть свои дома. Еще 15 миллионов 700 тысяч украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, их количество растет. И об этом тоже сообщает ООН. Эти данные приводятся в докладе кризисного координатора ООН по Украине Амина Авады. В докладе также отмечается, что около 3 миллионов украинских детей были вынуждены прекратить учебу из-за российского вторжения. Война не ослабевает, особенно на востоке страны, а с наступлением зимы жизни миллионов мирных жителей могут оказаться в опасности. Это пишет Амин Авада. Совершенно очевидно, что по такому прогнозу эта война может продлиться еще месяцы.
А теперь перейдем к нашей традиционной сводке. Расскажем о том, что происходило накануне вечером и сегодня утром. Накануне 2 июня россияне обстреляли село Марьинское Криворожского района, в результате чего получили ранения 3 человека. Полностью разрушены несколько частных домов. Пострадавшие есть, в том числе и дети. Им оказана медицинская помощь. А в Луганской области россияне продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районе Северодонецка и в районе Лисичанска. И глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщает о том, что по городу Мирная долина был нанесен авиаудар, а по Лисичанску били артиллерией, и погибла женщина в результате этого обстрела. Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, мы об этом рассказывали, повреждены 9 домов, в Лисичанске 2, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. И в Донецкой области за сутки было 17 обстрелов из разных видов вооружения, из танков, артиллерии, минометов, градов, авиации и так далее. 14 населенных пунктов подверглись обстрелам, среди которых и город Славянск, который в последние несколько дней обстреливают очень интенсивно. И вот еще о чем я хотела сказать. Мы знаем, что россияне систематически разрушают культурные объекты на территории Украины. Мы рассказывали о том, как недавно был разрушен музей Сковороды, ну и очень много культурных объектов пострадало, и очень часто возникает ощущение, что по ним специально бьют, чтобы уничтожить именно культуру, признаки самоидентификации народа, да, вот культурные объекты. Так вот, стало известно о том, что в Киевском районе Харькова уничтожили единственный в Украине музей, открытый в честь российского поэта Сергея Есенина. То есть защитники защитники русского мира, защитники русскоязычного населения. В русскоязычном городе, в Харькове, разрушают музей русского поэта Сергея Есенина.
Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, с которым у меня было много интервью, и который был экспертом, и довольно часто мы использовали его мнение в наших программах и статьях, сейчас, выступая в ОБСЕ, суммировал очень точно все. 15 недель жестокости, 15 недель зверств, 15 недель насилия с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет Российская Федерация. Ну и надо сказать, что резня эта продолжается. По данным британской разведки, Россия взяла под контроль более 90% Луганской области. Судя по всему, захватит ее полностью в ближайшие 2 недели, считают британские разведчики. И они же уточняют, что добиться некоторого успеха в Луганской области – российским войскам удалось за счет концентрации сил на одном направлении и больших затрат ресурсов, в том числе людских. Ну и по данным из США от Института изучения войны, 2 июня российские войска продвигались на востоке Украины, не оставляя попыток полностью захватить Северодонецк и Лисичанск. Эксперты Института изучения войны полагают, что российское военное руководство, вероятно, использует захват этих 2 городов, чтобы объявить об освобождении, в кавычках, всей Луганской области. Ну и затем, как прогнозируют американские аналитики, российская армия перейдет в наступление на Донецкую область. Но в США считают, что Россия вряд ли располагает силами, необходимыми для захвата значительных территорий Донецкой области. Слишком существенными были потери в Северодонецке. Но мы знаем, что Россия спокойно ставит свою войну на паузу или отходит там, где она не достигает успехов, перегруппируется и начинает опять. Посмотрим, насколько возможна такая перегруппировка и наступление в Донецкой области после того, как Запад сейчас интенсифицирует поставки оружия Украине. В любом случае, сведения об этих поставках есть, довольно серьезные. И очевидно совершенно, что вчерашнее решение объявления, во всяком случае, президента США Джо Байдена о выделении пакета военной помощи, который включает в себя как раз реактивные системы залпового огня, может поменять ситуацию. Этих реактивных систем залпового огня «Хаймарс-4» – это, конечно, не так много, но там еще вертолеты, там еще «Джавелины», там много чего. Москва уже очень нервно отреагировала. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, помните такого, да? Ну вот он сказал, что надо будет отвечать ударами по центрам принятия решений или возможен такой ответ. И он при этом так погрозил пальчиком, сказал, что эти центры принятия решений, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. То есть, если бы они находились на территории Киева, матери городов русских, для Дмитрия Медведева это было бы без сожаления. Что не цитата всегда из него, то повод для самых разных чувств.
Отлито в граните.
Да-да-да, отлито в граните. Но при этом очевидно, что российское руководство понимает, например, насколько серьезная будет реакция на возможные реальные попытки России присоединить Запорожье, Херсонщину, Донецкую и Луганскую области, поэтому, видимо, хочет превратить вопрос о вхождении, в кавычках или не вхождении, этих территорий Украины в состав России в предмет торга, в предмет переговоров. Во всяком случае, никакой уверенности из Кремля по поводу того, что будет с этими регионами, не звучит. Когда Дмитрия Пескова сегодня спросили, есть ли какое-то понимание по временным рамкам каких-то референдумов или чего-то такого в этих областях, он сказал, нет, пока никакого понимания по временным рамкам. Ну и Евросоюз уже реагирует на оккупацию и попытки аннексии, во всяком случае разговоры высших российских официальных лиц о такой аннексии. Евросоюз сегодня выпустил заявление о том, что он решительно осуждает решение России обеспечить процесс получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей по упрощенной процедуре. И Евросоюз не будет признавать эти паспорта. То есть людям на этих территориях
выдадут бумажки.
Надо понимать, что никуда ездить они не смогут.
Да.
Кроме той же самой России, к которой присоединятся. Ну, в общем, Байкал, конечно, озеро красивое, но вот о будущем своих детей им тоже стоило бы подумать.
Ты говорил о человеческих ресурсах со стороны России, затраченных на эту войну. Тут тоже есть некоторые цифры. Сегодня подводят итоги. Так вот, чуть более чем за 3 месяца войны российская армия потеряла в Украине почти 31 тысячу человек, то есть примерно по 10 тысяч военных ежемесячно. Количество раненых обычно в 2-3 раза больше погибших. Это оценки военных экспертов и бывшего министра обороны Украины. Андрея Загороднюка. Это значит, что за 100 дней большой войны ранения могли получить, ну, точных мы цифр не знаем, примерно около 60 тысяч россиян. Я еще раз подчеркну, что это оценки украинских военных экспертов. Перед началом вторжения Россия стянула к границам Украины 150 тысяч военнослужащих. В Украине погибли, таким образом, если мы исходим вот из этих цифр, по меньшей мере 20% от этого количества. Но мы знаем, что узнать достоверно, действительно, сколько человек погибло со стороны России, очень сложно, потому что в самой России эти данные скрываются.
Да, это так, и Россия не объявляет об этих потерях, но мы можем посмотреть по соцсети ВКонтакте, где образовано сразу множество групп, в которых поминают российских военнослужащих, погибших в Украине. Я просматриваю просто иногда эти группы. Это, конечно, иногда совсем-совсем молодые люди, причем с тяжелыми судьбами. Они из депрессивных регионов. Они пошли очень часто в армию по контракту после срочной службы, чтобы заработать денег. И, в общем, кончилось все не заработками, а тем, что они остались в Украине иногда в буквальном смысле, потому что мы знаем, что Россия не забирает или с большим трудом забирает своих погибших военных.
Я думаю, что сейчас мы можем перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции». Мы рассказывали совсем недавно, что в санкционный список попала Алина Кабаева. И вот действительно Совет ЕС утвердил эти санкции в отношении 65 человек и 18 компаний.
Да, так и есть. В общем, официально опубликован этот 6-й санкционный пакет в журнале Евросоюза. И самое главное, пожалуй, это то, что Россию отрезают от нефтяного мирового рынка. Это только начало, это будет развиваться. Санкциями Евросоюза, в частности, предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Ну, это не сразу войдет в силу, то есть санкции на сырую нефть – это декабрь этого года, еще через год нефтепродукты. Ну, в общем, это поэтапно. Кроме этого, санкции предполагают отключение от SWIFT, это международной системы передачи финансовой информации, еще 3 российских банков, но самое главное, что под отключение SWIFT попадает Сбербанк. Кроме Сбербанка, это Московский кредитный банк и Россельхозбанк, то есть государственные банки. Помимо них, еще из SWIFT исключает Белорусский банк развития и реконструкции. Вообще, в отношении Белоруссии развиваются санкции еще, я о них скажу. Также ты уже упомянула, это 65 физических и 18 юридических лиц из России. Они связаны с оборонным сектором, политической деятельностью, работой в медиа. Ну и кто попали под санкции? Вот часто нами упоминавшийся раньше Михаил Мизинцев, которого называли палачом Мариуполя, дочь и сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, также его жена Татьяна Навка, и там же оказалась Алина Кабаева, которую Евросоюз называет персоной, тесно связанной с Владимиром Путиным. Также руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, некоторые журналисты российских медиа, уже упоминавшийся нами много раз представитель сепаратистов в Херсонской области Кирилл Стримоусов, который прямо уже завтра был готов референдум проводить про вхождение в Россию. Российский бизнесмен Алексей Мордашов до этого попал под санкции Соединенных Штатов. Сын бизнесмена Евгения Пригожина, путинского повара. А также, это довольно важно, Аркадий Волош, то есть человек, которого отождествляется словом «Яндекс». Волош – это Яндекс, Яндекс – это Волош. Волош больше не в Яндексе, он…
Да, он покинул все посты.
Да, сразу после того, как его упомянули в этом санкционном списке, он ушел из Яндекса полностью. Еще офицеры российской армии и так далее. В общем, как раз руководители тех подразделений, которые участвовали в операциях в районе Бучи, где доказаны зверства российских военных. И под санкции не попал патриарх Кирилл. Венгрия за него вступилась. Я вчера задавался вопросом, интересно, как Владимир Путин уговаривал Виктора Орбана надавить на Евросоюз.
Ты хотел бы услышать этот разговор?
Да, там, ты же верующий и так далее. Ну и несколько серьезных компаний. То есть это «Сухой», это «КамАЗ», это независимая страховая группа, «Военторг», «Оборонэнерго», все, что связано с военными. Кроме того, вот это вот очень серьезная мера – национальный расчетный депозитарий, включен в санкционный список Евросоюза, а именно с использованием этого депозитария Россия платила по своим разным внешним обязательствам. Самая важная его роль – это функционирование российской финансовой системы, взаимодействие с международным финансовым рынком. Ну вот еще один путь, которым Россия пыталась как-то по серой схеме платить по своим обязательствам, он, видимо, закрывается.
Кстати, ты сказал про Яндекс. Также известно, что после того, как санкции ввели против Аркадия Воложа, он покинул все посты в Яндексе, акции компании рухнули. Ну и новость, которая косвенно связана с Алиной Кабаевой. У России отобрали право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2023 году, связано это с войной против Украины, об этом сообщил Европейский гимнастический союз. В его официальном сообщении говорится, что европейские санкции помешают России выполнить обязательства по проведению чемпионата Европы, и, соответственно, была перезапущена процедура выбора другой страны, где пройдут спортивные соревнования.
Также накануне Минфин Соединенных Штатов объявил о том, что введены санкции против владельца «Северстали» Алексея Мордашова, о чем я уже сказал, и против членов его семьи, ну и против друга президента России Сергея Ралдугина, друга его юности. Собственно, есть сведения о том, что со старшего брата Сергея Ралдугина, офицера КГБ, рисовал Владимир Путин свое будущее, восхищался этим человеком, потом дал ему такой синекуру пост главы представительства «Газпрома» в странах Балтии. В общем, такая нежная дружба. Я когда-то брал интервью Сергея Ралдугина, он говорил о Путине с восхищением, а это был еще 2003 год. Действительно близкий человек, которому Путин явно доверяет. Ну и под санкции попала Мария Захарова, представитель МИД России, которая, мы тоже знаем, какие новые лексические обороты она внесла в российский дипломатический язык за последние...
И продолжает вносить.
Обязательно, это работа у человека такая последние несколько лет. Кроме них, США ввели санкции против членов российского правительства, в частности, министра эконом-развития Максима Решетникова, министра строительства Ирека Файзулина и министра транспорта Виталия Савельева и так далее. В общем, довольно много людей попали под санкции США накануне. Девелопер Гор Нисанов, например, довольно известный человек. Ну и яхты. Две яхты, которые связаны с Путиным, во всяком случае, их связывают с ним многочисленные публикации, это «Грейсфул» и «Олимпия». Также компания, которая связана с этими судами, ну и без яхт как-то теперь получится у Путина прожить. Это, в общем, многие делают в отношении такого частного флота российских богачей определенные действия. Этому отчасти помогает, например, расследование Навального о яхте «Шахерезада», о котором недавно мы говорили с Владимиром Ашурковым, исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией. Все спрашивают, обсуждают в соцсетях, ввели санкции, а какой результат и так далее. Результат вот какой. Ровно сегодня в Шри-Ланке арестован самолет Аэрофлота. Почему? Потому что аэробус А-330, который Аэрофлот использовал для рейса Москва-Коломбо-Москва, он был взят в лизинг у иностранного лизингодателя. А мы знаем, что после начала войны Россия решила, ну, те, которые у нас летают, тут самолеты чужие, мы взяли их в лизинг, мы переведем никого не спросясь, под свою юрисдикцию, и будем дальше их использовать. Вот не получается, потому что жалобу в суд в Коломбо, высокий коммерческий суд Коломбо, столица Шри-Ланки, подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая, собственно, увидела, что ее самолет летает где-то там, и нечего ему там летать, надо его арестовать. Сейчас Росавиация просит авиавласти Шри-Ланки разрешить вылет самолета Аэрофлота, но как бы просить суд, это дело в законопослушных странах такое не очень успешное. Так что практические результаты есть. Имущество России будет арестовываться по всему миру, особенно то имущество, которое она решила себе присвоить и которое ее имуществом не было.
Ну и закрывая тему санкций, я добавлю еще сообщение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед своими помощниками задачу найти способы помочь России, но сделать это так, чтобы не оказаться под западными санкциями. Об этом пишет сегодня «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники и в Китае, и в США. По данным издания, с начала войны Россия неоднократно просила Китай об увеличении поддержки, в том числе финансовой, технологической. И вот один из китайских чиновников, знакомый с ходом переговоров, охарактеризовал их как напряженные. «Мы понимаем затруднительное положение России, но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа». В общем, Китай на распутье. А вот ты упоминал Министерство иностранных дел и Марию Захарову, я как раз ее хочу процитировать. «Министерство иностранных дел России 6 июня в понедельник вызовет руководителей редакций американских медиа, чтобы предупредить их о последствиях ограничения работы российских журналистов в Штатах». Об этом заявила сегодня Мария Захарова, цитата, «в понедельник в пресс-центре Центр МИДа России будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства. Делается все Вашингтоном, сказала Мария Захарова, чтобы любая производимая продукция, производственная, хозяйственная деятельность отечественных медиа на американской территории была просто невозможна, запрещена, попала под рестрикции, сказала Захарова и заявила, что в случае, если работа российских СМИ на территории США не будет нормализована, Москва прибегнет к самым жестким ответным мерам. Она имеет в виду, наверное, прежде всего канал Russia Today и государственное агентство?
Да, конечно. Ну, интересно, конечно, как Москва будет изолировать себя. В общем, закрытие бюро несколько уже были, мы об этом знаем, и будет только логично со стороны России продолжать наращивать информационную изоляцию со стороны властей России. Но, конечно же, для этого мы и существуем, чтобы пробивать эту изоляцию. Мы записываем этот подкаст, и вы можете его слушать ровно для того, чтобы вы знали, что на самом деле происходит в Украине, что на самом деле происходит в мире, который реагирует на войну России в Украине. Собственно, для этого каждый день мы это и делаем.
Кроме того, Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ. То есть не только закрывают сотрудничество в области медиа, но еще и в культурной сфере. То есть не будет теперь никаких совместных программ культурных, гуманитарных и так далее, образовательных. Действительно, Москва закрывает.
Да, я думаю, что в свое время страны довольно интенсивно закрывали сотрудничество с Германией после того, как она на Польшу напала в середине 20 века. В общем, ситуация та же самая. Еще один штришок, такой вишенка как бы на торте в этой санкционной нашей с тобой беседе, это уход из России группы «Мариот». Это огромная отельная группа, под контролем которой находится очень много отелей, это Ритц-Карлтон, Сен-Режис, Шератон, сам Мариот, Ренессанс и так далее. В общем, в России Мариот была наибольшей западной гостиничной группой по количеству той собственности, которую она располагала. И в Москве есть несколько отелей Мариот. Но вот Мариот решила, все, закрывается она в России полностью, и на российском рынке больше ее не будет.
Ну, в Украине тем временем все наоборот. Туда приходят известные имена. В частности, как мы знаем, мультимиллиардер Илон Маск Украине помогает. И вот помещение больницы в Бородянке, как стало известно, Бородянка – один из самых разрушенных городов в Киевской области. Помещение больницы в Бородянке оборудовали солнечными панелями от компании Tesla Илона Маска. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Цитата. «Недавно Илон Маск Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас снабжают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины. На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Тесла предоставляют резервное питание во время отключений электроэнергии. Так что в Бородянке солнечные панели от Илона Маска. Вот могли ли мы такое себе представить там пару лет назад? Даже произнести это. Я думаю, Илон Маск не имел никакого понятия о том, что такое Бородянка и где она находится.
Да, но, видимо, у мэра Москвы Сергея Собянина все это вызывает желание сказать такую мемовую фразу: «Как тебе такое, Илон Маск?» Потому что если Маск обеспечивает кого-то солнечными панелями, то Сергей Собянин в ближайшее время, видимо, будет обеспечивать Луганск плиткой. Потому что Москва и Луганск, как объявлено официально, стали городами-побратимами. Ну, что Собянин делал с Москвой, мы знаем.
И что россияне сделали с Луганском, мы тоже знаем.
Да, поэтому Собянин, скорее всего, плиточные усилия свои теперь переводит на новые территории. Ну, возможно, для этого с Луганском это и делали.
Ну и в заключение, информация, которая поднимает настроение, как всегда, она на этот раз о цветах. В Подольском районе Киева создали самую большую в Украине инсталляцию из цветов. Она посвящена призраку Киева. Что такое призрак Киева? Так называют, ну, такой собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушных сил Украины, которые защищают небо над Киевом. Эту композицию из цветов внесли в Национальный реестр рекордов Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Площадь цветника 150 квадратных метров. Размер 10 на 15 метров. И высадили там 23,5 тысячи цветов. Когда я прочитала это сообщение, я в очередной раз поняла, как я скучаю по Киеву.
Да, Киев – это удивительный в своей прекрасности город. Я хотел бы, чтобы люди в нем наконец-то в ближайшем будущем могли спать спокойно после своей победы.
На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Слушайте нас, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.